Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», и я Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Андреевич Зюганов, генеральный секретарь КПРФ.
Председатель.
Председатель КПРФ, да. Значит, вице-спикер Государственной Думы.
Нет, я руководитель фракции.
Руководитель фракции, хорошо.
Ну, неважно, многие знают.
А кто от вас вице-спикер от коммунистов?
Вот, от нас хорошие люди, Мельников.
А, Мельников, понятно. Вот, ну, на самом деле, меня интересует Геннадий Андреевич Зюганов как таковой, и поэтому первый вопрос такой. Почему на публике, под телекамерой, вы все такой озабоченный, серьезный, мрачный, а в нормальной жизни, когда вас не видит избиратель, совершенно нормальный, веселый, спешливый, такой вот совершенно адекватный, с вами очень приятно общаться. Даже вот так бывает телевизионная передача, там с вами собачимся, выходим. Очаровательный, добрый какой-то такой, ну, милый человек. Вопрос такой, какой дурак имиджмейкер навязал вам такой мрачный публичный образ?
Никто не навязывал, в известной мере жизнь навязала.
Геннадьевич, ну бросьте.
Нет, откровенно вам скажу, во многом жизнь навязала. Вот можете представить, я за эти годы прошел 1600 судов. Меня единственное, в прошлом году засудили...
Это вы адвоката судами пугаете?
Нет, не пугаю, я просто говорю. В прошлом году засудили за 3 слова, которые я здесь сказал о том, что в стране господствует криминал, и добавил, что в Кузбассе он еще более свирепствует. Меня 2 суда присудили, 1 500 тысяч, 2 450 тысяч. И, как ни странно, еще судебный иск не закончился, с меня 3 зарплаты по ползарплаты удержали в доме, хотя это было грубейшее нарушение. Лишь после того, как я заявил, что я завтра выйду сам с плакатом против администрации президента, послезавтра Верховный суд, моя молодежь, на порог положит мелочью взятку для того, чтобы они срочно рассмотрели мое заявление, а еще через сутки я подам суд, Европейский суд. После этого стали откручивать назад. Но я с вами согласен, надо иногда глядеть спокойнее, добрее, хотя ситуация, на мой взгляд, не располагает к такому открытому юмору, особенно в политических передачах. Ситуация... Хотя вы знаете, я, например, с удовольствием пишу анекдоты, вот мне поэтому... немало частушек, интересных зарисовок.
Я это знаю,
я был капитаном физматовской команды, не проиграл ни одного поединка.
Капитаном по КВН.
Да, я люблю очень. Я ваши смотрел с удовольствием передачи и любовался иногда.
Почему и спрашивают? Потому что меня вот и удивило, что вот для радиослушателей, которые вас не видели, так сказать, вот живьем, я имею в виду не на трибуне, а живьем. Вот, ну, такой мрачный борец, такой трибун, почти Робеспьер. Вот. А в жизни, ну, совершенно нормальный. Вот, ну, просто приятный в общении.
Кстати, что касается телевизионного образа, он во многом навязан, изображен. Например, Светлана Сорокина в свое время прямо сказала, что требует, чтобы все интересные пассажи, улыбки были убраны, чтобы вот был тот угрюмый образ, который чаще
показывают.
А вы им подыгрываете? Ну, не подыгрываю. Это легко снять, когда у вас 3 телекамеры, 3 часа работают. Они нарезать на 1,5-2 минуты могут любой ужасный вид.
Ну, вот вы знаете, какая интересная штука. Ну,
более того, мне как-то одна женщина встретила на улице, посмотрела и говорит, слушайте, что они с вами делают? Я говорю, почему? Почему они вас так показывают? Вот у нее тоже сложилось ваше ощущение.
Ну, хорошо, ладно, вас зажимаю. Допустим, ну, вот у меня в этой студии был Миронов Сергей Михайлович. Значит, по телевизору образ совершенно пластмассовый. Ну, вот совершенно пластмассовый, да? Вы такой мрачный, а он пластмассовый. А в жизни оказался тоже очень эрудированный, веселый, умный человек, приятное общение. Почему? У меня ведь я на что пытаюсь вывести? Почему вы, политики, политики первого разряда, тяжеловесы, почему вы считаете, что наш народ мрачный, такой дурной, а ведь наш народ веселый?
Нет. Я как раз считаю, что наш народ с редким юмором, великолепные анекдоты у него, чудные истории. Я наоборот считаю, наш народ в этом отношении отличается от моих. У нас у людей душа видна на лице.
Да?
Я, например, за рубежом, если идет наш человек, я его узнаю без разговора. Он, у него вид другой.
Да,
и в этом отношении мне очень нравится. Я как сказал, что без нашей духовности, культуры на планете будет очень мрачно и холодно. И многие с этим согласились. Но попробую исправиться. Хотя я получал, я получаю в месяц примерно 1000-1200 писем. И на все практически отвечаю. Во многих стон раздается. И читаешь, потом отвечаешь. Ну и вот пишет одна. Вы почему 3-й раз в одном и том же галстуке, вы и прочее. А другая пишет, вы что улыбаетесь, у меня кошки на душе скребут. А третья говорит, вы почему такой мрачный? мрачный, тут и так, поэтому...
Знаете, я не помню, то ли...
Восприятие очень разное, и я постараюсь исправиться.
То ли кто-то из великих сказал, то ли я где-то сказал, шутка, значит, что мир могут исправить только оптимисты.
Ладно, вот, кстати, я абсолютно законченный оптимист. Это я... За мое дело пессимист никогда бы не взял. Кстати, меня вот вы выгнали сейчас... в год 3 раза с работы. У меня 6 человек на руках были, почти никто не трудился. Одни учились, вторые пенсионеры, инвалиды и так далее. Я никогда не унывал. Я понимаю, у меня можно все отобрать. Но у меня есть голова, есть воля, есть характер. Я справлюсь с многими трудностями.
Приятно слышать это. Кстати, вот вы сейчас в своем рассказе, так сказать, упомянули, что вот когда вас засудили, как вы считаете, по...
Засудили, да. Засудили.
Вот, неважно. А там вы сказали очень интересную фразу. Когда вы предупредили что, администрацию, что вы едете с плакатом, а ваша молодежь мелочью засыпет Верховный суд, тут же начали отыгрывать назад. А у меня к вам такой вопрос. А вы не находите, что власть наша, она в достаточной степени... пугливо реагирует на народное возмущение. Я вспоминаю и дело этого водителя, который, помните, был виновен в гибели Евдокимова, или то ли не был виновен в гибели Евдокимова. Вот сейчас с транспортным налогом. Только автомобилисты чуть-чуть попробовали попротестовать, тут же отыграли назад. 122-й закон, когда бабушки перекрыли Ленинградское шоссе. И далее. Такие примеры можно множить. Вы считаете, для уличной демократии время в России прошло, или это все-таки еще актуально?
Я абсолютно уверен, что без массовых уличных выступлений, что власть поправить невозможно. Вот прошли выборы в октябре, там было полное вакханалия. То, что творилось в Мариэл, это полный мрак. Мордовия предыдущая, вся пошла на выборы и вся проголосовала за Единую Россию. Ну что там, все глупые люди,
ну, там,
что ли?
Там в Москве в одном из районов московских 97% Единой России.
Ну вот видите, а там, где голосовал Медведев, у нас почти 25%. Там, где голосовал Путин, мы победили Единую Россию в Москве.
Это вы намекаете, что там, где голосовал Медведев и Путин, они голосовали за вас?
Нет, кстати, я не исключаю. Включаю. Вот. А с другой стороны,
там, я же говорю, веселый человек.
Там священные голоса, там нельзя было подсовывать и трогать их, потому что ФСБ с утра все печатало, и лишний бюллетень туда не запустишь. Понимаете, там и явка была на 10% меньше, чем в целом.
Очень интересно. Вот. Кстати, насчет выборов. Сейчас серьезный вопрос. Похохмели немножко. Я слышал, что в 1996 году, когда вы узнали, что за вас подано, возможно, большинство голосов, вы собрали ближайшее окружение. И было принято решение, что поскольку города-миллионники проголосовали за Ельцина, а за вас в основном сельский электорат, то за победу бороться не стоит. Это грозит массовыми беспорядками или даже гражданской войной. То есть, исходя из спокойствия страны и непротивопоставления города и села, вы фактически отказались от победы. Это правда или неправда?
Эту фабулу запустили Жириновский и Слизко в 2000 году, спустя 4 года, о том, что якобы я выиграл те выборы и отказался. Ситуация была драматической во многом. Ну, во-первых, мне не дали эфир последние дни, на которые я имел государственное право.
Нет, я коротко. Вот вы считаете, была такая история, что вы не пошли за победой, потому что не хотели гражданской войны?
Значит, мы были в одном шаге от развала страны. За меня проголосовал юг и в основном сельское население. За Ельцина проголосовало, это доказано, в том числе и мои наблюдатели сидели, города-миллионники, их 21, Урал проголосовал, да. Сибирь, Дальний Восток, северная столица проголосовала, и в результате страна расползлась как бы пополам. Можно было организовать войну между севером и югом. И потерять окончательно Россию. Мы собирались, лучшие эксперты, специалисты, руководители, наши представители. И мы тогда приняли решение попытаться в суде доказать там, где больше всего украли и где поймали, очевидно, за руку. Так было, например, по Татарстану. Там у меня украли почти 600 тысяч голосов. Я судился 3 года от районного суда до Верховного, и было доказано. Я нанимал целую кучу юристов, и адвокат прекрасно понимаете, что это стоит.
Иван Андреевич.
Но доказать по всей стране этот результат было невозможно. Рябова срочно отправили послом в другую страну, а бюллетени через полгода сожгли и уничтожили. Поэтому понятно. Сказать точно,
победил,
какой результат,
победил, вы не знаете.
Никто не может. И сегодня не скажет. С другой стороны, можно было потерять страну. И мы тогда выдвинули целую плеяду губернаторов, пошли на губернаторские выборы, и при моей поддержке прошел 41 губернатор в стране. Тогда удалось не пропустить 122-й закон, не принять водный, лесной, другие. Тогда удалось уберечь страну от целого ряда тех законов, которые сегодня прошли, которые гробят окончательно
это
нашу экономику.
Ваша точка зрения, я готов с вами спорить по ней, но мы сейчас говорим не о законах, мы сейчас говорим о Зюганове. А вот, кстати...
Кстати, Соловьев в своей книге написал, что благодаря Зюганову дважды спасли страну от гражданской войны. Я считаю, отчасти это достоверно. Потому что если бы на моем месте были другие люди, давно бы уже угробили страну окончательно.
Я поэтому вас и спросил. Кстати, я же не обещал вам задавать только приятные вопросы, да?
Да нет. Ну,
поэтому мой следующий будет даже довольно бестактным вопросом.
Но на вас это не похоже.
И тем не менее. У меня есть впечатление, что для победы на выборах сегодня уже КПРФ не хватает двух вещей. Это убрать из названия слово «коммунистическое», потому что стойкая аллергическая реакция у части населения, которая потенциально могла бы за вас голосовать. Хотя для другой части населения, те, кто вспоминает колбасу по 2,20, это очень приятное слово. И второе, уж извините, это новое лицо. Вы в политике 20 лет. Причем я возвращаюсь к первому вопросу. Вот мне кажется, что в нас, поскольку многие голосуют по приколу, иначе нельзя объяснить победу Жириновского, победу, прохождение 7% барьера, то вот без слова «коммунистическое» и более веселый, более улыбчивый, более прикольный человек на плакате не мозговой центр. К мозговому центру претензий нет. Тут ваше место на месте. А вот такой, не кажется вам, что вот это наблюдение не очень приятное, но верное?
Ну, я начну со второго. Я приглашал в открытые дебаты господина Ельцина, господина Путина и господина Медведева. Писали Нобелевского лауреата предложение. Мы вносили проект закона, который предусматривал обязательно такие дебаты. И пусть бы страна убедилась, кто прикольнее, кто быстрее, кто лучше реагирует, кто веселее смотрится. Но все они от этого уклонились. Я предлагал господам из «Единой России», вы хотите провести серьезную реформу образования. Давайте мы выставим свою команду. Нобелевского лауреата Жорес Алферов, Мельников и Иван, который работал много лет в МГУ. Мы выставим туда Смолина, из-под пера которого вышли лучшие законы образования. Плетневу, лучшую учительницу страны, которая...
Нет, ну, кадры-то у вас есть, я поэтому
мы предлагали. Это и был бы выбор тогда. Но почему? Все они уклонились от встречи с хмурым Зюгановым. Почему не уклонились? Хорошо. Они понимают, что в очной ставке они вряд ли выиграют, а с точки зрения аргументации и доказательств. Вот мы сейчас обнародовали обращение граждан страны. Спустя почти 20 лет вот за это время совершено 6 страшных преступлений. Мы предложили там реальную программу вывод страны из кризиса. Почему официальная пропаганда молчит, хотя мы эту программу размножим 100-миллионным тиражом и ознакомимся со всеми?
Вы же задаете риторический вопрос. Почему официальная пропаганда молчит? Потому что вы оппозиционная партия, по-моему, совершенно
нет, они, если они серьезные люди, тем более они провалили страну, они в кризисе, она пока не вылазит, и все, что они обещают,
дурно пахнет. Я вас перебью. Мы с вами сегодня о политике не говорим.
Мы говорим о Зюганове. На первый вопрос отвечу. Значит, что касается коммунистических. В переводе на русский язык это общественное. Приоритет общественных интересов перед частными эгоистическими. Я твердо абсолютно убежден, что если частный интерес, эгоизм восторжествует, планете осталось недолго жить. Уже природа мстит за бездумное обращение с ней чем угодно. Дождями, пожарами, чем угодно.
Согласились.
Во-вторых, еще один аргумент.
Но слово «коммунистическое», я к чему веду-то? Я не против слова «коммунистическое»
науки. Мне очень нравится. И сейчас, кстати, сейчас ностальгия у всей страны по советским социальным завоеваниям. Знаете об этом? 90% с лишним мечтают о том, что была возможность детей выучить, обеспеченную старость, иметь уверенность в завтрашнем дне. Кто сегодня из 200 стран показывает самые высокие темпы экономического развития. Знаете об этом?
Я знаю.
Ну вот, 12 стран всего.
А вы знаете, кто, кстати, Ну-ка, вот вы попали сейчас, вы сейчас случайно наступили на минное поле.
Нет, тема, не, не я очень на минное поле. Я
Какие
очень...
две страны дают самый большой, быстрый рост экономики?
Вот на сегодня дает Китай 8% ВВП.
Китай и Индия.
Нет, нет, на втором идет, дальше идет Вьетнам 6%, и дальше идет Индия.
Да. А что общего между Китаем и Индией?
Кстати, там много общего.
Да?
Там традиционные ценности высокие, там нравственные ценности высокие.
Все проще.
Кстати,
все проще. Ну, не там, не там. Нет социальной политики. Вообще.
Нет.
Вообще нет. Там нет. Это я вам говорю, в этом я уже разбираюсь. Ни в Китае, ни в Индии. Про Вьетнам не скажу, не знаю. Нет понятия пенсии.
Я был в
Нет понятия пособия по беременности и родам. Нет пособия по временной трудоспособности.
Они придут к этому, уверяю вас.
Придут на сегодня.
Придут.
И придут, и перестанут быстро развиваться.
Придут,
и перестанут быстро развиваться.
И будут энергично развиваться.
Нет, нет. Доказано уже, вашим же любимым Марксом доказано, что нет. Ну ладно, хорошо, нравится вам слово коммунистическое. Кстати, вы сейчас ругнули действующую власть. А вот скажите, пожалуйста, если вы придете к власти, вот представим себе, вы пришли к власти, сколько лет вам понадобится, чтобы перестроить страну по-своему?
Я хочу сказать, мы летели на одном левом крыле, довольно мощном. Идеалы справедливости, гуманизм, уважение к человеку, труда, высшие ценности. Но на одном левом крыле оказалось тоже удержаться сложно. Сейчас летим на правом, дохлом, чахлом, побитой коррупцией, молью, грязью, воровством и всем остальным. Мы обязательно тоже рухнем. У нас за 15 лет был один вариант после дефолта, когда мы создали левоцентристское правительство во главе с Примаковым и Маслюковым. И хочу вам сказать, не реши тогда эту задачу, мы бы развалились. Они оттащили страну от края пропасти. Я сторонник левоцентристской политики.
Я задал вопрос, сколько лет?
Сколько?
Вы мне рассказываете про другое.
Что касается, я говорю, мы нормализуем ситуацию за 5 лет.
За 5 лет.
И нормализуем ее без всяких лишних издержек.
Окей, услышал. 5 лет.
Причем будут существовать все формы собственности, но придадим особый авторитет коллективный. Будут все формы хозяйствования. У нас будет бюджет 5 раз больше, чем нынешний. Я вот недавно у Марии Ситтель выдал на втором канале прекрасную передачу, связанную с алкогольной продукцией. Меньше процента получаем. Царская Россия треть давала, в Советской 5-ю часть, а здесь вся мафия захватила эти сумасшедшие деньги, и не остается ни детям, ни старикам, никому.
Разница в том, что раньше русское население, российское население спаивало царское правительство и советская власть, а сейчас население спаивает...
Сейчас отравляют, спаивают и уничтожают. Да. За эти годы потеряли 15 миллионов человек.
Сложный вопрос. Для меня сложный. Я могу согласиться с тем, что при КПСС страна была великой, в том смысле, что ее боялись. Но люди жили плохо. Сегодня большинству людей безразлично, как выглядит страна. Но им хочется хорошо жить сегодня, сейчас. Не завтра, а сейчас. Не внуки, чтобы жили хорошо, а они сейчас. Мне кажется, что это настроение вы не учитываете. Вот даже сейчас в вашем разговоре. Мы сделаем то-то, мы через 5 лет добьемся того-то. Опять это коммунистическая пропаганда, вы, ребята, потерпите, а потом будет все хорошо. Вот что вы мне можете возразить по сути? Как можно сегодня, сейчас сделать жизнь людей лучше?
Кстати, по сути, если посмотреть все наши голосования в Думе, мы публиковали, как голосовали все без исключения фракции и каждый депутат последний год. Мы 30 раз вносили предложение прекратить бойню в Чечне и говорили, там военного решения нет. Мы предлагали усилить контроль вплоть до изменений в Конституцию, потому что бесконтрольная власть обязательно проворуется и так далее. Мы предлагали гарантировать каждому бесплатное образование и источники дохода. Мы предлагали ввести минимальную пенсию 10-12 тысяч, не ниже прожиточного минимума, и много раз за это голосовали. Мы считали, что зарплата бюджетника не может меньше 15-20, и обосновали, каким образом. Мы предлагали сегодня улучшить каждому...
Откуда их взять?
Очень спокойно. Почему все недра страны, которые мы с вами отвоевали, защищали и так далее, присвоили 15
кладов? Хорошо,
это огромные деньги.
Раз.
Второй источник дохода. У нас 42 миллиона гектаров земли заросло бурьяном и лопухами. Давайте поддержим. Что ж вы
ввели... Что ж поддержим?
Ну вот, даже мои 6-7 соток я должен 15 справок собрать для того, чтобы оформить. Мне дали, я им уже 30 лет пользуюсь.
Упрощение бюрократической системы...
Максимальное упрощение. воплощение и поддержка каждого, кто хотел бы жить и работать на земле, но вместе с тем поддержка и коллективных хозяйств, чтобы был гарантирован сбыт по нормальным ценам их продукции. Надо минимум 10% бюджета туда вкладывать. Только мы способны 600-700 миллионов накормить, а мы половину продовольствия из-за бугра завозим. За прошлый год на 30 с лишним миллиардов долларов закупили чужого продовольствия, а своим крестьянам дали 27 миллиардов рублей, тоже 1 миллиард долларов. Что ж это за политика? Мы предлагаем ввести прогрессивный подоходный налог. Только у нас 13% и с нищего учителя, и с олигарха. Мы предлагаем ввести госмонополию на спиртоводочную промышленность. Продавайте и частные ларьку, и палатки, и государство. Но не травите людей. Вы получите огромные колоссальные дополнительные доходы.
Если, так сказать, вот абсорбировать то, что вы сказали сейчас, то получится, что в общем вы выступаете за возврат во многом к советской системе.
Это не возврат. Это разумный подход. В советской системе 96% всей экономики было гос. Надо было провести разгосударствление. Спокойно, без развала и без уничтожения. Торговля, бытовка, текстильная, легкая, кожевенная, обувная, 5-10. Но вы сохраните государственный сектор и контроль над стратегическими отраслями, над системой ценообразования. Почему у Китая... Да какие-то к черту госкорпорации, когда посадили на нанотехнологии господина Чубайсу, уничтожили лучшую энергосистему в мире, 130 миллиардов ему отдали в руки, он истратил за год 10, 5 на свои офисы и свое обслуживание, и с 1200 проектов, когда надо было поддержать молодых талантливых ребят, 8 только профинансировали, остальные деньги крутят в банках. Это хуже, чем частное любое. Это никакого отношения к государственной политике не имело и не имеет. Могу назвать и характеризовать другие госкорпорации. Это не госкорпорации, это частная лавочка для нужных людей, для того, чтобы отстегивать от государства огромные куски финансовые и поддерживать эту очередную
Я вас услышал. Хорошо, скажите мне, пожалуйста, а почему у вас в партии так мало интеллигенции?
Наоборот, у нас много интеллигенции. Вы откройте и посмотрите, где за нас голосуют. За нас проголосовали все наукограды. Меньше трети в наукоградах мы не получили. Мы победили на участке, где МГУ голосует. Мы 40 с лишним процентов получили, обогнали существенную Единую Россию. Там, где голосовали в Академии наук, мы выиграли у Единой России. За нас голосуют наиболее образованные, думающие, читающие и грамотные, работающие часть населения. Это стало очевидно.
Почему среди депутатов, кроме Мельникова, не вижу, так сказать...
Ну, вы вот тогда спросили, у нас много молодых людей, вы сказали, насчет нового лица. У нас секретарь по идеологии Дима Новиков, он с Дальнего Востока, он ученый, он преподаватель хороший, он депутат, он прошел там отличную школу. Ему 40 лет исполнилось, секретарь по идеологии. У нас по национальным отношениям Казбек Тайсаев 41 год ему, совершенно молодой, современный человек. Юра Афонин 4 года, депутат, он секретарь по молодежным делам, ему 30 лет всего. У нас совершенно молодежная команда. Молодежная, и уверяю вас.
Молодежная, ладно. Это мне понятно, почему.
И она будет укрепляться. Мы сейчас в каждую пятерку на выборах в обязательном порядке молодого человека, женщину и людей, прошедших хорошую производственную школу. Надо сочетать производственный опыт с молодым задором и с талантом старших товарищей. Кстати, цель нашей партии как раз не только омоложение, но разумное сочетание мудрости. У нас есть совет консультативных мудрецов, есть опытных производственников, у нас очень много талантов. И плюс молодой задор и энергия уличной активности. У нас штаб протестных действий, куда входит 30 организаций, 10 профсоюзов, женские, студенческие, ветеранские, молодежные, и, должен сказать, очень эффективно работают. Вы увидите, что они будут прибавлять. Мы с этой командой выезжали в Мариэл, где там местный отвязанный губернатор решил устроить нам мордобой. С одной стороны, с другой стороны, не дал ни одного помещения на выборах. Мы приехали, почти 2000 человек соседних областей, одна молодежь. И он 1500 милиции там собрал с ОМОНом, и что сделать не могли. Вот эта молодая порость, она будет защищать и голоса, и демократию, и свободу слова.
Мы перешли от интеллигенции к молодежи, ну, бог с ним. Значит, скажите мне просто такую вещь. А вы хоть раз голосовали за правительственные законопроекты?
Как голосовали? Например, если взять в целом, там, голосовали. Если взять первое послание Медведева, Путина, который говорил о социальном государстве, о справедливости, политическом соперничестве, о диалоге, под многими статьями я подпишусь. И мы тогда вернули им, мы тогда осудили ельцинские преступления, мы тогда многое и так далее сделали. Что касается Медведева, мы активно его поддержали по Южной Осетии, мы считали, что это решение должно быть принято, оно запоздало и так далее. Мы активно поддерживали все, что связано с усиленной борьбой с коррупцией, и считаем, без этого невозможно. Мы внесли предложение 12 пунктов после встречи с ним, он 8 взял свое послание.
И вот, сейчас... перерыва осталось несколько секунд. Скажите, пожалуйста, а вот если так вообще, вот его последнее, прошлое, заключительное, крайнее послание, вы поддерживаете идею модернизации страны?
Я не просто поддерживаю. Я считаю, это единственный способ нам спастись. Но должна быть форсированная модернизация. Эта идея должна стать идеей нации, идеей всех без исключения. Но я когда услышал, Грызлов предлагает какой-то непонятный консерватизм на фоне модернизации.
Оставим Грызлова, оставим покой.
И так далее.
Оставим.
Я считаю, что это идея номер один, но она должна быть оснащена. Но если вы посмотрите бюджет идеи модернизации, это ничего общего не имеет.
У нас в гостях сегодня Геннадий Андреевич Зюганов. Вы слушаете программу «Дурадакс». Мы сейчас прервемся на несколько мгновений.
Вы слушаете программу «Дуралекс». Вы слушаете программу «Дуралекс».
Добрый вечер. В эфире программы «Дуралекс». Я Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий Андреевич, скажите мне, пожалуйста, такую штуку. Вот, извините, такой вопрос бестактный уж совсем.
Да
а
нет,
что
нет.
Вы будете делать, если вы уйдете из политики? По чем будете заниматься?
Вы можете быть абсолютно спокойны. У меня хорошее образование, я умею писать, думать, анализировать. Я выступал во всех ведущих университетах планеты, мне повезло.
Ну что,
даже в этих жестких условиях...
Вы будете что, преподавать?
Нет, ну сейчас я выскажу.
Писать философские книжки, что вы будете делать?
Да. Ну, у меня вот сегодня лежит целая стопка приглашений. Выступил в любом университете. Я дважды выступал в Оксфорде, в Гарварде, в Американском университете в Вашингтоне, в школе для высшего управленческого персонала Пекине. У меня есть приглашение ознакомиться с китайскими реформами и описать и осветить их. Моя статья, посвященная столетию Дэн Сяопина, получила в Китае чуть ли не приз. Вышло недавно две книги на китайском языке. Моя глобализация «Судьба человечества» переведена на все основные мировые языки. Учебник по основам российской геополитики переиздан во Франции, им пользуются в университетах. Я спокойно могу вести целый курс на эту тему, и у меня голова совершенно не болит. У меня опубликовано за рубежом 150 работ. Я с удовольствием принимаю приглашение.
Философ-ученый?
Ну, я доктор философских наук. Я окончил военную школу еще дополнительно. Неплохо знаю.
А, кстати, а по образованию-то у нас кто?
Я физмат закончил, перебывал матанализ в университете.
Я начинал после того, как... Вы же, по-моему, были школьным учителем вначале.
Я окончил серебряной медалью школу, пришел директор, у нас в сельской школе некому было преподавать математику, физкультуру, военное дело. Знаете, проблемы сельской школы. А у меня родители в трех поколениях учителя. Наш семейный стаж почти 300 лет. 10 человек преподавали почти все предметы, кроме иностранного. И он видел, когда мои родители болели, отец с одной ногой вернулся под Севастополя, мать начальный класс всю жизнь преподавала. Я ходил за них, чтобы уроки не пропускали, будучи старшеклассником. Они видели, что у меня получается, слушаются. Я пошел 17 лет учителем сельской школы. Потом учился, 3 года служил в Германии, вернулся оттуда, окончил прекрасный университет, остался, преподавал на кафедре высшей математики матанализ, в принципе. У меня в этом отношении нет проблем.
Я почему улыбаюсь, сижу. Вы такие лирические воспоминания у меня вызвали.
Ну, я смотрю.
Я учился в школе юных географов, это было...
Вам нравилась география? Кстати, моим любимым предметом вначале было.
Да, и я когда был в 10 классе, и у нас болела географичка, то в 5-6 классах я преподавал географию.
Ну, вот то же самое.
Я сейчас сижу, улыбаюсь, вспоминаю эти ощущения.
То же самое. Как... Прекрасные ощущения.
Да.
Прекрасные просто.
Ладно, пошли дальше. В свое время, насколько мне известно, Павел Крашенинников не дал Ельцину ликвидировать КПРФ. То есть он, Ельцин давал Крашенинникову прямые указания.
Вы многое знаете.
Вот, а Крашенинников говорил, нельзя, нельзя, нельзя. Ельцин говорил, да, понимаю, понимаю. На завтра звонил опять, ну что, решил вопрос или нет? Вот мне интересно, а вы Крашенинникову хоть спасибо сказали?
Сказал. Он это знает. Я был у него в министерстве. и, глядя ему в глаза, сказал, что вам это в любом случае зачтется на будущее.
Вообще парадоксальная вещь.
Более того, он все-таки правый человек, но он тогда проявил редкое мужество. Но я бы добавил, редчайшее мужество проявил и Зорькин, будучи председателем Конституционного суда. Ведь мы 7 месяцев судились в суде. Шахраев, Бурбулис и Макаров нас пытались утопить, пытались обвинить, что все 40 миллионов бывших членов КПСС стали преступной организацией, все являются преступниками. И это выступая, сказал, у вас в Конституционном суде, по-моему, только Маршакова не была членом КПСС. Если вы примете это решение, вы раскол засадите в обществе, в каждый подъезд, в каждую семью, в каждый дом. Это будет не просто преступное решение. Зорькин тогда проявил характер, волю, и надо отдать должное. Тогда нас восстановили как партию. А Крашенинников не дал расправиться после прямого указа Ельцина. Более того, весной 96-го года у Ельцина было готово 3 указа. Указ о разгоне снова Думы, указ о запрете КПРФ и указ о интернировании почти 400 человек. Я там в этом списке стоял первый, собственно говоря. Ну и тогда, в общем, нашлись мужественные люди в стране, которые остановили этот беспредел. Кстати сказать, был министром внутренних дел Куликов, который после того, как посчитал, что для того, чтобы прикрыть Москву и ввести комендантский час, надо минимум 100 тысяч человек, он сказал, мы с этим не справились. А вокруг Москвы почти все, кроме Ярославля, голосовали за Зюганова. Я боюсь, что будет катастрофа. После этого порвали эти указы и из Думы вывели спецназ, который там был почти сутки.
Вообще, я думаю, как парадоксально наша история устроена. КПРФ, коммунистическую партию, спасает от роспуска СПСовец, на тот момент времени, СПСовец Крашенинников.
Нет, он, к чему веду? Он проявил себя как честный и мужественный человек.
К чему я веду? Что у нас, в общем, порядочные, честные люди разбросаны по всему политическому спектру.
Это тут абсолютно сказать, точно.
Вот есть одна партия правильная, а все остальные сволочи, которые Россию не любят. И вот как иногда люди справа помогают тем, кто слева, наверняка и у вас были случаи, когда вы помогали тем, кто справа.
Очевидно, вообще, совершенно. Ну, я
считаю... Чего же мы не можем никак договориться? Вот сейчас вот действительно Медведев выдвинул, по-моему, очень здравую идею вот модернизации страны. И честно, впервые честно, совершенно сказал о том, где мы находимся, в каком состоянии мы находимся.
Я ему, у нас беседа была почти 4 часа, открыто сказал, что после конференции в Ярославле, куда он пригласил талантливых людей, крупных государственных деятелей, было прямо заявлено. Без социального государства, без регулирующей роли, без модернизации, без новых технологий мы никуда не двинемся. И я порадовался, когда услышал это в его послании как идея номер один. Для нас вообще она не просто идея важная, она для нас спасительная. Мы 5-й уклад, связанный с электроникой, просмотрели почти полностью. Если мы сейчас промахнемся в 6-м укладе с новыми технологиями и так далее, американцы сейчас сконцентрировали на этом гигантские силы, в том числе и в военном комплексе, гигантские. И силы, и ресурсы, и так далее. А мы производим меньше 1% наукоемкой продукции. И за 10 лет не построили ни одного современного крупного наукоемкого предприятия. Мы развалимся, мы тогда не сохраним
страну. Вот это, по-моему, стало сейчас очевидно всем. Так вот,
Извините, пожалуйста. Михаил Юрьевич, не вижу этого. Я когда притащил снова бюджет Кудрин к нам, где нет на это ничего, где...
Хорошо, а почему? Тогда объясните такую вещь. Почему «Справедливая Россия» предложила альтернативный бюджет, а вы нет?
Одну минуточку. Кстати, Дмитриева, которая выступала, она поддержала все мои идеи, с которыми я выступал.
Окей, но на бумаге.
И мы активно поддержали и целый ряд их инициатив.
Я знаю.
Все трое впервые, 3 фракции не голосовали, ни один человек за этот бюджет.
Я знаю.
Этого никогда не было за 15 лет.
Великолепно. Но почему? Я задал сейчас технический вопрос. Почему «Справедливая Россия» потратила время и потратили ресурсы, написали альтернативный бюджет, вы поддержали просто их состояние? Со слов.
Мы трижды вносили свой порядок формирования бюджета. Мы трижды вносили, как можно его реально наполнить. Мы вносили предложения о порядке его формирования и так далее. Мы обсуждали, рассматривали это на круглых столах, нескольких столах, которые проводили в Государственной Думе. В том числе и с участием Дмитриевой. Мы однажды по докладу предлагали ей, она выступала, в том числе и с нашим предложением. Он достаточно грамотный и умный человек.
Хорошо. Я надеюсь, что вы как-то косвенно услышите мой призыв к тому, что... Почему я вообще подводил? Сейчас время для России, не время для политических амбиций. Кто круче, так сказать, какая партия правильнее. А время для того, чтобы объединить усилия, для того, чтобы вытащить страну, или так, оттащить страну от края пропасти, на которой мы стоим.
Я вам советую посмотреть наше обращение, опубликованное несколько дней назад. Оно завершается разделом о создании широкого народно-патриотического объединения фронта для того, чтобы вытащить, провести модернизацию, изменить порядок финансирования, побороть коррупцию, остановить эту дикую преступность и все остальное. Это сейчас стучится в двери и в окна всех партий.
Обещаю, посмотрю. Хорошо, сменим тему. Вам нравится европейская культура?
Во многом да. Я, кстати, 3 года служил в Германии, хорошо знаю их порядки. Во всех деталях. Я 15 лет работаю в Совете Европы в Страсбурге. Мог бы отказаться от этого. Во Франции много очень полезного и интересного.
Мы европейская страна или мы азиатская страна?
Мы евразийская страна.
Нет такого. Это Денис Алкай. Это кентавр.
Понимаете, самое.
Европейская культура. Давайте, простой вопрос. Простой тест, который я устраиваю очень многим. Назовите мне в лед 5 европейских писателей.
Сейчас, одну
минуту. Назовете, да?
Сейчас, назову.
А 5 китайских?
Тоже назову. Одну минуточку. Еще другое скажу. Понимаете, я проехал все европейские страны, был во всех парламентах, общался, выступал и прочее. В Европе много полезного и весьма интересного. Я все сделал, чтобы депутаты из нашей фракции посетили все ведущие страны, учились модельному законодательству, изучали опыт. Современной Франции, вам может не понравиться, 50 раз в 100 раз больше социализма, чем в нынешней России. 50 раз в 100 раз.
Вы предугадали мой следующий вопрос. Все, стоп. Не портите песню. Мой следующий вопрос был к вам готов такой. Что мне кажется, что современная Западная Европа, я, правда, в большей степени имел в виду Германию, но вы упомянули Францию, яркая иллюстрация правоты Маркса. Одновременно яркая иллюстрация неправоты Ленина. Потому что... для меня это означает, что теория Маркса верна, а практика Ленина и Сталина – это совсем неверно и совсем не одно и то же.
Я с вами не согласен. Объясните, кстати, почему? И не случайно. Маркс сегодня наиболее читаемый, изучаемый. Я положил на стол Медведеву записку «12 кризисов за 150 лет капитализма». Они повторялись с удивительной частотой 8-12 лет. Нет, как они развивались, одну минуточку.
Я за Маркса.
И еще раз, и так далее. Ленин должен был ответить на простой вопрос. Как сохранить в жутких условиях развалившуюся империю, которую довели до ручки? Что сделать для того, чтобы собрать дезорганизованную полностью страну и экономику? Он предложил 2 уникальных плана. НЭП, после которого каждый 5-й ушел из партии. Они не согласны были. Ленин требовал примирения государственной и частной собственности. Он говорил, будет 2-й итог гражданской войны. Мы все потеряем. Он все сделал для того, чтобы страна с полумертвой стала оживать.
До этого Ленин прервал нормальное историческое развитие капитализма по Марксу, которое приводит к западному социализму.
Не он прервал.
А кто прервал?
Бездарное царское правительство и та вахханалия, которая царилась на троне. Я изучал, как мы подошли к февральской революции по дням.
Зачем нужна была октябрьская?
Одну фразу. В середине декабря 16-го года 6 лидеров, прогрессивный блок, который был в Государственной Думе, пришли к царю и заявили почти дословно следующее. Страна разваливается, экономика организирует, армия разбегается и так далее. Государь, давай сформируем грамотное правительство под контролем Государственной Думы. Он согласился. Через 2 суток его Распутин с женушкой укатали, отказался.
Стоп, не тратьте время. Доказывать мне, что Маркс умный, а Николай II не умный, не надо. Я это знаю без вас. Нужно было это правительство, которое возникло в феврале? Почему надо было его свергать, а не
Никто
исправлять?
Никто его не свергал.
То есть не было
октябрьского
переворота?
Это правительство за 6 месяцев, 3 состава было с правительства. А через 5 дней, когда они свергли царя, они арестовали вместе с семьей, хотя не имели никакого права арестовывать семью. Они создали царя в Тобольск, и Ленин никакого отношения к этому не имеет. Это правительство полностью обанкротилось, не предложило ничего, ни мира на фронте, ни поддержки производства, не справилось ни с чем, оно угробило Россию.
А Ленин что предложило?
Ленин пришел на пепелище. Приехал в апреле 17-го.
Подлил бензинчику.
Дело не бензинчику. Ленин собрал, спас страну. При всех перекосах проблемам Сталин со страной перед войной построил 6 тысяч самых современных в ту пору
и
предприятий.
И погубил сколько миллионов человек?
Я все-таки склонен считать те официальные документы, которые опубликованы ельцинской властью.
Ну и сколько?
Там никаких сколько миллионов.
Да, ну перестаньте.
Вот, там никаких сколько миллионов.
Любой историк вам скажет, что 40 миллионов человек прошло через сталинские лагеря.
Я считаю, это ложь, одна из самых крупных. Но давайте сегодня перейдем. Если мы сегодня не справимся с ситуацией, то мы потеряем российскую.
Хорошо, жертву. Вопрос. Тогда вопрос в лоб.
Так.
Значит, скажите просто, вы согласны на то, чтобы Медведев проводил сегодняшнюю модернизацию методами Сталина?
Методами Сталина сегодня невозможно проводить модернизацию. Я говорю, невозможно проводить. Я хорошо подготовленный политик. Сегодня новые технологии можно осваивать демократическим методом.
А не
постоянно
трудовой армии.
Понимаете, это разные вещи. Одно дело полуграмотная, нищая страна, убитая, истерзанная. Другое дело, у нас мы только для иностранцев подготовили 600 тысяч лучших специалистов по миру. Если бы мы сегодня вели с ними...
Почему? Потому что после революции к стенке поставили всю интеллигенцию, выгнали за границу всех купцов,
давайте выйдем,
раскулачили всех крестьян.
Давайте выйдем из тех времен. Если бы всех, то не сделали бы, не построили ни одного завода, не сделали бы лучшие самолеты, лучшие танки.
В сталинских шарашках
не сделали бы мы и так далее.
Ладно.
А эти даже в шарашках ничего не могут сделать.
Хорошо. Здесь мы с вами не договоримся. Другой вопрос тогда. Для меня репер. Как вы считаете, сегодня деприватизация в стране возможна?
Она крайне необходима, но надо провести ее грамотно. Прежде всего, связано с минеральной сырьевой базой и стратегическими отраслями. Если вы эту задачу не решаете, у вас нет ресурсов для модернизации.
Понимаете, что когда вы говорите о деприватизации, когда вы говорите о введении природной ренты, вас я готов поддержать. А когда
давайте
вы говорите о деприватизации, я не готов с вами.
Давайте вынесем на референдум 3-4 важных вопроса. Уверяю вас, получим с вами 90-95%.
Вы серьезный политик. Неужели вы считаете, что политики, руководящие страной, должны руководствоваться мнением общества? Вы что, серьезно это считаете?
Вот когда ситуация заходит в тупик, она зашла в полный тупик.
Да.
Правильно Медведев сказал. Сырьевой вариант нам абсолютно не пригоден.
Согласились?
Мы развалимся.
Я сейчас про другое.
Если вы собираетесь проводить модернизацию, вы должны получить у страны согласие и массовую поддержку. И уверяю вас, получат такую поддержку. В стране очень многие хотят нормально жить, работать,
уважать
и так далее.
Отобрать и поделить, получить
одну поддержку. Это не отобрать и поделить. Это просто привести в норму. У нас это нынешняя власть у многих все отобрала и не хочет даже поделиться. 20 лет, почти 20 лет пенсии ниже прожиточного минимума. Это национальный позор. Дети, в 20 раз выросла педофилия и преступность детская. Это вообще вы взяли двоих детей и помогаете их вырастить. По стране 3 миллиона детей не учатся и ходят беспризорниками. Это позор страны и нации. Власть обязана привести в порядок все.
Согласен. Ну, просто я считаю, что деприватизация – это не путь. Ну, хорошо, ладно. У нас передача подходит к концу. Давайте немножко сменим уже, так сказать, тему. А то у нас накал такой, градус поднялся. А скажите, пожалуйста, ваше любимое место отдыха?
Откровенно говорю, даже когда война шла на Кавказе, я отдыхал на Кавказе. Запомните, ничего лучше на свете, чем Кисловодск нет.
Нет,
Самое уникальное место.
Есть.
Ничего красивее.
Константиново по Рязанию.
Согласен.
Это пределка.
Я там был. Там заволжские дали, там, если ты стихи не писал, обязательно напишешь. Я обошел все маршруты на Донбассе. Более красивого горно-альпийского пейзажа я не видел. Я 6 раз поднимался на Эльбрус, и должен сказать, когда ты видишь всю красоту белизну Кавказского хребта, у вас возникает восторг. Цейское ущелье, почти 1,5 гор, и все выше 4.
А вы в Афонской пещере были?
Я в Афонской пещере был в самой юности, был потрясен, был год назад. Абхазия – это 200 километров уникального побережья Черного моря, лучше любого, Средиземноморского и так далее.
Я все детство провел с родителями в Каштаке, это просто Гуме.
Это такое потрясающее место. Да. И вообще считаю, что я бы вот деньги огромные на Олимпиаду вложил бы в Комбинотскую группу. Это 200 курортов суперклассного уровня. Вложил бы в Сочинскую группу и в детско-спортивные юношеские комплексы, которые создал бы по всей стране. У нас бы в каждом дворе росли Харламовы, Фирсовы.
Мы сейчас про вас.
Вот,
самое... нас
Фетисовы.
Я про вас сейчас. А вот насчет спортсменов.
Буре, это было бы блестяще.
Да. Волейбол-то играете еще?
Играю с удовольствием. Вы знаете, что я очень прилично играю. Я хорошо в бильярд играю. Нет, я написал у себя на столе, знаете?
Волейбол мне ближе.
Нет, что? Знаете, что написал? Нет. Кто не научился играть в волейбол, теннис, бильярд и преферанс, тот полностью обокрал свою старость. Поэтому учитесь вообще играть.
Вот мы с вами договорились. Заканчивая передачу «Дуралекс», мы договорились о том, что в старости... Мы с вами сядем и будем играть в преферанс. Но волейбол на стиле уже не хватит.
Нет, волейбол хватит, бильярд хватит.
Пионербол. Мы уже будем с вами играть в пионербол, но волейбол уже сил не будет.
Нормально.
Я благодарю вас. У меня сегодня в гостях был Геннадий Андреевич Зюганов. Мы старались говорить не о политике, а о Зюганове. Хотя говорить о Зюганове без политики оказалось невозможно.
Невозможно.
Итак, вы слушали программу «Дуралекс». Ваш ведущий сегодня Михаил Борщевский. До встречи через неделю. Спасибо, Геннадий Андреевич.
Спасибо, до свидания.